Первое соборное послание апостола Иоанна, глава 1, стих 5. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Аминь. Кто слушает нас регулярно, те знают, что мы начали очередной цикл проповедей на тему «Жизнь». В прошлый раз мы с вами остановились вообще на категории, что такое жизнь, и говорили с вами, что жизнь бывает разная. И даже на примерах русской классической литературы рассматривали некоторые понятия, почему мертвые души, почему живой труп, и бывает ли душа живая и душа мертвая. Сегодня мы с вами поговорим о двух других ипостасях жизни. Что такое жизнь во свете, а что такое жизнь во тьме. В прочитанном месте Священного Писания, 1 послания Иоанна 1:5, там делается четкий акцент на то, что будет отправной точкой для наших рассуждений, что Бог есть свет. Интересно, а если не Бог, очевидно, это тьма, да? Понятие категории жизни и смерти вообще во всем мире тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Люди привыкли, так, возможно, их научили, что смерть – это конец жизни, конец всему. Уверяю вас, тотальное большинство неверующих людей, не познавших Бога, в этом уверены. И к нам иногда, а может быть и часто, обращаются с вопросом. Обращаю внимание, неверующие люди с таким странным вопросом. Вот все равно рано или поздно мы все умрем. Как готовиться и как встретить смерть. Не кажется странным поставленный вопрос? Чрезвычайно странный. Зачем? Ответ 100% всегда одинаковый. Ведь страшно. Страшно, как побороть этот страх. Сразу же мы вносим корректировку, да? И нам всем, и для нас всех, и особенно тем людям, которые задают нам такой вопрос. Это весьма важная корректировка и весьма принципиальная корректировка. Когда заканчивается наша жизнь, физиологическая, да, как говорят ученые, или биологическая, телесная, мы не смерть встречаем. Хотя на латыни и на греческом также почти звучит. По-русски мы называем это летальный исход. Он вообще-то означает разделение. Леталиос – это разделение. Мы встречаем, когда заканчивается наша физиологическая смерть, не конец какой-то, а мы стоим на пороге вечности. Если, может быть, кто не знал, то убедитесь в этом, утвердитесь в этом. Мы не конец встречаем, мы встречаем вечность в двух ее ипостасях. И Библия нам говорит об этом, да? Первое. Либо это будет вечная жизнь, либо это будет вечная смерть. Вечная жизнь для тех, кто искренне, истинно покаялся и прошел через три этапа, о которых говорит Христос в Евангелии от Иоанна 3 главе. Все помнят, да, разговор с Никодимом? Он говорит: истинно, истинно говорю тебе, кто не родится свыше, тот не увидит Царство Божие. А потом о двух других этапах говорит: кто не родится от воды и духа, тот не войдет в Царство Божие. Так кто реально, искренне имел это рождение свыше? Обычно это происходит во время покаяния, когда человек признает, что он грешник, принимает Христа в свое сердце как своего личного спасителя, мы об этом чуть позже еще расскажем, да? Ради чего? Ради того, чтобы голгофское распятие, голгофская смерть и воскресение Христа случились там, внутри нас. Для чего? Чтобы омыть и очистить наши с вами грехи. То есть, по-простому можно сказать, рождение свыше – это сораспятие любого человека, принявшего Христа как своего личного спасителя, вместе с ним. А это что? Это смерть наших грехов там, на Голгофе. Срединная фраза Христа из семи фраз, которые он сказал на Голгофском распятии, да? Срединная фраза – это самая существенная, самая важная для нашего спасения фраза, когда наши с вами грехи легли на Него. Элои, элои, лама сабахтани. Почему Бог оставляет даже Сына Своего Единородного там, на этом распятии, во время мучительнейших, выше человеческого понимания, страданий? А потому что там, где грех, там нет Бога. Так говорит Священное Писание. Именно когда Он это сказал: Боже мой, зачем Ты оставил меня, мы сораспинаемся с Ним. Поэтому вечная жизнь для тех, кто имел рождение свыше, рождение от воды, то есть принятие святого водного крещения, и рождение от Духа – это попадание во Вселенскую Церковь, в тело Христа. Тогда вечная жизнь – это воссоединение с Богом через Иисуса Христа в Духе Святом здесь, в нашей земной жизни. Она для этого и дана, в общем-то говоря, чтобы мы успели это сделать. После окончания которой обретение вечной жизни с Богом навсегда в Его обители. А вечная смерть, логично, да? Это навечное разлучение человека с Богом. Навсегда для тех, кто не успел пройти эти три этапа здесь на земле. Рождение свыше, рождение от воды, рождение от Духа. В принципе, вот конец земной жизни – это водораздел. Как я сказал, мы условно говорим «конец». Это разделение. Куда уйдет душа человека, отделившись от его бренной плоти? А кто в душе, к тому и уйдет. Если принял Бога, значит, к Богу. Не принял Бога, кто был во тьме в этой жизни, после биологического конца его бренной плоти, из одной тьмы шагнет вечную тьму. А кто принял свет, тот вместе со светом уйдет в вечную обители, где всегда свет. отличие земной жизни и вечной жизни, жизни и ее вообще целесообразности, всецело зависит от самого человека. В 89-м псалме Давид говорит, в общем-то говоря, страшную фразу. 89-10. Найдете возможность, еще раз перечитайте это место. Он говорит, да многие все хорошо знают, наизусть даже. Что такое, говорит Давид, вопрошает. Что такое человеческая жизнь, да? 70 при крепости мышц, 80 лет. И лучшая пора что? Труд и болезни. Практически он ставит вопрос, если мы ради этого родились, то какой смысл был нашего рождения? Никакой. Из праха вышли, в праха вернемся. Но ведь эти 70-80 лет даются человеку в земной жизни для того, чтобы он успел принять Христа, примириться с Богом и через это соединиться с Богом Отцом. Так говорит Библия. Нет иного посредника между Богом и человеком, кроме Бога человека Иисуса Христа. Взаимосвязь земной жизни и вечной жизни – это есть целесообразность выбора или правильность выбора человека, пока он живет на бренной, на грешной, как говорят, земле, да? Если человек считает сегодня, это очень актуальная тема, если человек считает, моя жизнь – это моя жизнь, я сам буду разбираться. Знаете, есть такая пресловутая фраза, да, мы сами с усами. Нам не нужны там ваши команды, что правильно, что неправильно, или, как говорит Вячеслав Полунин, что зя, что нельзя. Моя жизнь. Ошибаются эти люди, я вам скажу. Авторитетно скажу. На основании авторитета Священного Писания наша жизнь не наша жизнь. Кому принадлежит наша жизнь? Тому, кто ее дал. А кто ее дал? А кроме Бога никто не имеет на это права. Либо он дает жизнь, либо не дает жизнь. Если он дал, так наша жизнь должна принадлежать ему. Ведь суть вопроса в чем? Почему особенно Новый Завет говорит нам о том, что не знаете ни дня, ни часа, да? У немцев есть очень хорошая пословица. Она так, практически буквально, да, переводится на русский язык. Лентяй говорит только не сегодня. А, успеется. Успеется. Завтра сделаю. А молодежь сегодня говорит по-другому, да, говорит, не оставляй на завтра то, что можно съесть сегодня. А Бога можно оставить на завтра, а? Для меня вот это место Священного Писания, я иногда называю это не просто фрагмент Священного Писания, это, если бы греческой мифологии, это Дамоклов меч. И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю старые житницы, и вот и мои, и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный. Вы знаете, сегодня большинство неверующих людей вот так и тянет сказать, безумные. Ради чего вы живете на этой земле? Всю ночь душу твою возьмут у тебя. К кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога, богатеет. Кстати, слово «богатеет» и «богатство» – это именно от слова «бог». Тут впору опять вернуться к основной теме. Когда мне говорят, что как ты относишься к современной жизни, у меня ответ один. Современная жизнь – это уже начавшийся апокалипсис. Они говорят, как, где, покажи. А апокалипсис ни в одну секунду, ни в один день, ни в одно мгновение. Он уже идет. Хотите убедиться, да? Не дай вам Бог, конечно, это я не в качестве рекомендации говорю вам. Посмотрите, что творится в ночных клубах, в дискотеках, вот этих танцульках. Я не поленился. Утром я рано встаю, в 5 утра, смотрю, что-то шумно. Посмотрел на детской площадке группа молодежи. Я оделся, спустился туда. Я говорю, хотите, скажу, откуда вы идете? А откуда вы знаете? Я говорю, я все знаю. Вы идете из ночного клуба, так? Так. Вас оттуда пинком под одно место выкинули, да? А теперь вы еще не улеглось у вас в голове, да? Вы продолжаете здесь... 5 часов утра, это я встаю, другие-то не встают 5 утра. Чего вы, люди, мешаете спать? Марш по домам отсюда. И один из них, а ты кто такой? Я говорю, ты хочешь со мной познакомиться? Он говорит, да. Я говорю, пойдем. Вы вышли из тьмы, я вам покажу, где свет. Вот обратите, да, внимание, что делает Бог. Тот, который сказал, а ты кто такой, тыкает мне, да, хотя в 3-4 раза моложе меня. Он говорит, я знаю, кто он. Это сатана ему говорит. Он говорит, я знаю, кто он. Он сейчас нам будет про Бога рассказывать. Уверяю вас, это неимоверное было что-то. Как это так, откуда они, от кого они пришли, от сатаны, да? Вот он им и говорит. Помните, одержимого Бог увидел, да? Легион бесов в нем было. Они сказали, ты Христос. Они же все знают, и он все знает. Только они-то во тьме, и он их оттуда не отпустит. Эти люди знают, что говорят, которые во тьме ходят? Они возмущаются. Вы что, хотите сказать, что мы не имеем никаких прав? Мы не хотим своей, мы не можем воспользоваться своей жизнью. Хотели на дискотеку, пошли не на дискотеку. Хотели наркотики, приняли наркотики. Я им всегда открываю и читаю. Второе послание Коринфянам 3:17. Да? Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Я говорю, Бог дал свободу. Ну, а в другом месте, как написано, помните, да? Дана мне сия свобода, дабы я воспользовался ею. Не во вред, а во благо своей бессмертной души. Значит, вот вам дана эта свобода, вы пользуетесь ею, чтобы куда? Во тьме ходить. А жизнь-то кончается очень быстро, и не знаешь, когда. Надо научиться, этому надо учиться, а это воспитание. А воспитанием сейчас никто не занимается. Ни родители, ни школа, ни тем более вузы. Вот доигрались они, да, это там и настоящие враги. Враги России, враги народа, которые разрушили лучшее образование в мире. А это я вам говорю профессионально. 52 года в образовании, в науке. Разрушили. И сейчас что? Никто ими не занимается. И они, конечно, идут в дискотеку. Наше право. Но ведь дискотека кончается вечной смертью. Из тьмы дискотеки в тьму вечную. Почему человек не хочет отдать свое сердце Богу? Надо научиться отдавать. Знаете, как написано, да? Когда, помните, к Христу пришли, это был фантастически провокационный вопрос, когда фарисеи подняли, видели вокруг толпа народу, там не знаю сколько, может быть, 1000 было, может, 2000 было, и сказали: вот ты учитель верный, да, ты все знаешь, да, а ну скажи нам, надо ли платить подать кесарю? Вы представляете, в шахматах это называют цугцванг. И направо пойдешь, фигуру потеряешь, и налево пойдешь, фигуру потеряешь. Если он скажет, не надо платить, там римские воины стояли. Они раз и в тюрьму. Ты что, против власти? Если сказали бы, надо платить, тогда сами израильтяне его побили бы камнями, потому что, ага, ты хочешь, чтобы мы продолжали оставаться рабами Римской империи? А что сделал Христос? Он поднял динарий над головой и сказал: что изображение на динарии? Сказали: Цезаря. Так вот, отдавайте Цезарю Цезарева, а Богу Божие. Душа-то наша не наша, сердце-то наше не наше, и жизнь наша не наша. Это Бога, отдавайте Богу Божие. И Он приведет вас ко свету. А если нет, и здесь будете жить во тьме, и в вечности тоже во тьме. Один из редчайших людей, которых я видел в моей земной жизни, это был архиепископ всех православных церквей Великобритании, отошел в вечность недавно, несколько лет назад. Это Антоний Суржский. Своя фамилия у него Антоний Блюм. Вот Антоний Суржский буквально в каждой проповеди говорил об этом. Надо научиться подарить, обратите внимание на фразу, да, подарить свое сердце Богу. Я его спрашивал: батюшка, почему подарить, а не отдать? Он говорит: а он же нам подарил. Он не просто дал, он подарок сделал нам великий. Значит, возвращать нужно подарок. И этому надо учиться. Если мы подарим наше сердце Богу, только тогда мы сможем его вместить внутри нас. Опять хочу вернуться к этой фразе. Благовестие. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы примирились с Богом через Иисуса Христа в Духе Святом, то мы дарим наше сердце Богу. А если Бог есть свет, если мы Его, отдав наше сердце, мы Его становимся уже со всем внутренним и внешним формой и содержанием, да, то тогда свет и внутри нашей жизни, внутри нас, и вокруг нас. Вы помните, когда Моисей спустился с горы Сион? Люди смотреть не могли на него, так сияло все вокруг него. И что сказал народ? Народ сказал: о, слава Богу, мы тоже в его свете. Нет. Что сказал народ? Он сказал: не-не-не, мы туда не пойдем, где этот свет. Вот ты иди туда, а мы будем говорить с тобою. Народ испугался этого света. Если Бог в нас, если наша жизнь – это Его жизнь, то Он дарит нам в этой жизни, еще здесь на земле, Его свет. Вспомните Нагорную проповедь, Матфея 5 глава, там в 14 стихе написано: «Вы свет», обратите внимание на форму склонения, Падеж какой? Вы свет мира. Я свет миру, говорит Бог, а вы свет мира. Соответственно, мы живем в Его свете, и, соответственно, мы излучаем этот свет, который внутри нас. Опять вернемся к первому посланию апостола Иоанна. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вы понимаете, о чем речь-то идет? Вот каждый раз меня спрашивают, придя на вечерю, вот я уже у всех, кого там, у меня на сердце что было, со всеми, у всех попросил прощения, вот могу я идти на вечерю Господню? Я говорю, а внутри тебя свет есть? А? Здесь ошибиться невозможно. Невозможно, если ты ходишь во свете, аминь, иди, и ты примешь вечерю Господню, как Господь Бог через апостола Павла говорит, да, достойно. А если нет, нет. Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной чаши, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Потрясающе! Луки 11:36. Если тело твое все светло, нет ни одного темного пятнышка, а люди боятся света. Есть один мой любимый писатель, я никого не агитирую читать его, но это Михаил Зощенко. Его такое тонкое чувство, у него такие маленькие рассказы, но они настолько сатирические в понятии освещения окружающей среды, в которой он жил. Там говорится о том, что в Питере, это он написал в середине 1925 или 28-е годы, до войны еще. Вот в коммунальной квартире, это в Питере, там действительно были районы, которые еще не были электрифицированы. И у них там не было света. Они жили при свечах, ну, сейчас молодое поколение не знает, что такое. Готовили пищу на керосиновых машинках, керогазах и примусах. Только старшее поколение знает, что это такое. Да? И жили при свечах, и вроде бы нормально, были довольны. И вот им сказали, что через несколько дней, наконец, их подключат к электричеству, да, и они будут жить, как и все остальные. Всем раздали электрические лампочки, провели, проводку сделали. Но как только включили свет, люди ужаснулись. Этот тонкий юмор Зощенко. Я не могу так описать, как он пишет. Они увидели, что вокруг грязь, вокруг беспорядок, во всех углах паутина. Раньше при свечах этого не было же видно. И они всей толпой, весь дом пошел в Горэнерго и сказали, отключайте свет. Мы не хотим при этом свете жить. У нас мы ужаснулись. Это что такое? Ну, начальник Горэнерго сказал им, что, ребят, а, по-моему, вы ошибаетесь. Может быть, свет пусть останется, но вы наведете порядок там. Вымоете все, почистите, побелку сделаете, ремонт какой-то косметический. Эти люди были ошарашены таким подходом. И они, вернувшись домой, целую неделю в этой коммунальной квартире наводили порядок. А через неделю пришли и сказали, спасибо тебе большое, что ты не отключил у нас свет. А то мы бы так и жили бы во грязи. Вы понимаете, в чем вопрос-то? Трудно не просто человеку нести в себе чистоту и непорочность Бога. По слабости своей, физической, духовной, постоянно его тянет во тьму. Вот беда-то, а вот проблема. Апостол Павел, помните, как это назвал, да? Вот доброе, чего хочу делать, не делаю. А вот злое, которое не хочу делать, но тянет. Вот точнее не придумаешь, не скажешь, чем апостол Павел сказал. Люди, знаете что? Выбрали очень удобную позицию. Я особенно обращаюсь в этот момент к членам церкви. Нельзя так жить. А люди хотят, знаете, да, вот на закате и на восходе солнца есть водораздел тьмы и света. Понимаете? Они хотят так. Одной ногой во тьме, одной ногой во свете. Сделал что-то плохое, раз юркнул во тьму, чтобы его не было видно. А сделал что-то хорошее, вышел. О, посмотрите какой, как павлин, да, вот, оперение свое. Посмотрите, какой я хороший. Нет, братья и сестры, нет, дорогие друзья. Спрятаться во тьме невозможно. Во тьме можно только погибнуть. А выйти на свет и показать, какой я хороший, имея одно хорошее дело и 10 нехороших, да, я так условно называю. Неужели непонятно, что во свете все будет видно? И доброе, и недоброе. И грехи, и добрые дела. Все равно будет видно. Хочу как бы подытожить немножко то, о чем мы с вами сейчас говорим. И вспомнил один очень интересный фрагмент середины 80-х годов, как сейчас говорят, прошлого столетия. Вторая половина 80-х немножко открываться стала для нас возможность, да. Я нес служение, Бог открыл в РДКБ, Республиканской детской клинической больнице на Юго-Западе. Вот. И нас пускали даже в тюрьмы, нас пускали даже эти ЛТП тогда, знаете, называлось, сейчас их нет. Это лечебно-трудовой профилактории для алкоголиков. Вот пришли мы туда один раз, второй раз, когда третий раз пришли, а там, вы знаете, это серьезное учреждение было, милиция охраняла все там. Они добровольно-принудительно там находились, лечились от алкоголизма. А там милиционер стоит, они уже нас знают, да, проходите все. Нас обычно там 3, 5, 7 человек приходили мы. И я вдруг, что-то мне в голове стукнуло. Я вернулся к этому милиционеру и говорю, я у тебя заметил, там наручники есть, дай, пожалуйста. Он на меня вот такие глаза, но дал наушники, знаете, да, вот, которые на руках. Он говорит, ключик дать? Я говорю, надо будет, я тебя позову. Я пришел туда, тогда, знаете, было такое название, «Красный уголок», знаете, вот, Ленинская комната называли, да. Собрали там где-то человек 150 вмещается, все пришли, и руководство тоже пришло. А мы вот там, типа, сцена, красное сукно такое, и сзади там батарея. А я быстренько сбегал, нашел там пустую бутылку из-под водки, наполнил ее водой, закрыл бутылкой, положил ее на стол, и вдруг все посмотрели. Или им чудится, или это что-то не то. Я прямо посреди стола поставил эту бутылку с водкой, ну, водой, бутылкой из-под водки. И одного попросил, я говорю, можно вас в качестве эксперимента? Он говорит, да. Вышел туда, я раз ему наручник на одну руку, а сзади у нас была батарея отопления. А второй наручник, а батарею. И он говорит, зачем? Я говорю, а теперь попробуй, вот одна рука пристегнута к батарее, дотянуться до этой ложной бутылки с водкой. Что-то в голове у него щелкнуло, он понял, что я хочу сказать. И он, обратившись не ко мне, а к тем, кто сидел, к своим вот этим, да, коллегам по несчастью, и, вы знаете, сказал фразу, которая на всю жизнь мне в голове осела. Он говорит, я вот что скажу вам. Если не мне, вот всем, кто здесь присутствует, захочется выпить, мы эту руку отгрызем, но до бутылки водки дотянемся. Вы понимаете, о чем речь-то идет? Речь идет о том, что человека никто не толкает во свет и никто не толкает во тьму. Его выбор. Выходит, вот как этих алкоголиков, да, лечить нужно не их плоть. Нет, там лекарства, знаете, пока они там, им не хочется пить. Потому что им такие дозы дают этого отвращения, да, к алкоголю вызывает. Если они даже грамм выпьют, да, их моментально вывернет наизнанку. Значит, не это надо лечить, а лечить надо их души. И когда они это поняли, я им сказал, вы понимаете теперь, о чем речь-то идет? Надо, чтобы вам не хотелось пить. Тогда и руку отгрызать не надо. Никто, зажечь свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Луки 8:16. Если человек получил это рождение свыше, это истинно, это искренне, это же его желание было, и он его сделал. Ему никогда не захочется идти во тьму. Он все время будет хотеть и здесь, и в вечности жить во свете. Если человек живет без Бога, мы уже упоминали в прошлый раз об этом, да, то это не жизнь, а существование. Если человек ходит во свете, он так и будет. Не хочет ходить во свете, он так и будет болтаться между светом и тьмой. А это рано или поздно приведет к его погибели. Тьма, как болото, его затянет. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Это когда Христос послание семи церквям. Говорит, это Откровение 2:5. Ведь человек должен помнить, что если жизнь ему дал Бог, а Бог, помните, да? Это первые две главы Бытие, да? Он что сделал, когда сотворил небо и землю? И что? Отделил свет от тьмы. И сказал, свет – это хорошо. Человеку, естественно, генетически должно быть желание тянуться ко свету, жить во свете и быть с Богом. Понимаете, тут все не так просто, но и все же все просто. Золотой стих все знают. Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную, причем жизнь вечную во свете. Выбор за нами. Кто хочет жить во свете, идите ко Христу. Кто не хочет жить во свете, обречен на жизнь во тьме, еще при земной жизни, и эта тьма поглотит и убьет его. Потрясающая фраза, очень легко запомнить. Иоанна 10:10. Он говорит, я есть пастырь добрый, и пришел привести вас добрым пажитем. А 10:10, а враг приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Заключение не для того, чтобы развеселить вас, а для того, чтобы быть политкорректным. Я проповедовал с Божьей помощью в церкви Чарльза Спенджера, это юго-западная часть Лондона. И когда я сказал, что я буду проповедовать о тьме, учение есть свет, говорю на русском, русские так говорят, а не учение тьма, он говорит, never, никогда. Почему, брат? У меня 2/3 церкви темнокожие. Они это примут как оскорбление. Что неверующие все темные, а верующие бледнолицые. Братья и сестры, вопрос не в цвете кожи, вопрос в том, что у нас там внутри. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, мы возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с Ним, а наше общение с Отцом и Сыном Его и Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Радость во свете, радость с Богом через Иисуса Христа в Духе Святом. Аминь.